Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Суды из-за протеста. Баймакское дело год спустя. Священники повсюду. Как РПЦ вмешивается в светскую жизнь россиян? Что такое русофобия и при чем здесь Украина? Путин принял новую стратегию противодействия экстремизму.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве обязал мэрию города купить квартиру 76-летней Елизавете Михайловой. Ее родители репрессировали при Сталине и выслали из столицы. А сама она родилась в ссылке. По решению суда московские власти должны в течение 3 месяцев выплатить Михайловой сумму на приобретение жилья площадью 33 квадратных метра. Это первое подобное решение суда в Москве в отношении детей ГУЛАГа, потомков жертв сталинских репрессий. До сих пор власти предлагали им только место в очереди на жилье, которое может длиться несколько десятков лет. Иск в защиту Елизаветы Михайловой, а также двух других детей репрессированных москвичей, 74-летних Алисы Мейснер и Евгении Шашевой, подала московская прокуратура. По закону о реабилитации жертв политических репрессий государство обязано компенсировать ущерб жертвам репрессий, в том числе выделять бесплатное жилье в тех городах, где репрессированные проживали до ареста. Дети ГУЛАГа уже 30 лет пытаются добиться исполнения этого закона. Экспозицию, посвященную советским репрессиям, убрали из музея Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила журналистка Ксения Басилашвили. По ее словам, первая часть выставки «История Москвы» должна была завершиться темой репрессий, рассказом о шахтинском деле 1928 года и о судьбе жильцов дома на набережной. Тексты этого раздела должны были писать сотрудники Музея истории ГУЛАГа. Но затем, как пишет Басилашвили, это цитата, «появилось требование вовсе убрать не только тексты, но и весь готовый к тому моменту раздел репрессии разом». Журналистка публикует фотографии с монтажа выставки и уже после ее открытия. Одновременно с этим мэрия Москвы уволила директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова, занимавшего эту должность с 2012 года, и назначила вместо него главу Музея Москвы Анну Тропкову. В ноябре 2024 года Музей истории ГУЛАГа по требованию властей на неопределенный срок приостановил работу из-за выявленных нарушений пожарной безопасности. К 6 годам колонии суд в аннексированном Крыму приговорил 2 свидетелей Иеговы – Виктора Кудинова и Сергея Жигалова. Их признали виновными в организации деятельности экстремистской организации. Следствие утверждает, что верующие проводили онлайн-собрания с последователями, изучали запрещенную литературу и иностранные видеозаписи с проповедями и песнями. Кудинов и Жигалов вину отрицают. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность в стране. С тех пор сотни верующих подверглись преследованиям. К штрафу в 60 тысяч рублей суд в Калининграде приговорил медсестру Елену Николаенкову по делу об оправдании терроризма. В комментариях в одном из телеграм-каналов она назвала красавчиками бойцов русского добровольческого корпуса. Это воинское формирование, основанное русскими националистами, воюющее на стороне Украины, признано в России террористическим и запрещено. Николаенкову освободили в зале суда. Последние 5 месяцев с момента возбуждения дела она находилась в следственном изоляторе. К 2 годам условно суд в Челябинской области приговорил бывшую председательницу Челябинского отделения движения наблюдателей «Голос» Наталью Гусеву. Ее признали виновной в дискредитации армии из-за репоста в «Одноклассниках» видео про войну в Украине. Суд в Новороссийске в апелляционном заседании освободил от наказания адвоката Наталью Федоренко. В октябре ее признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни федерального судьи и приговорили к 300 часам исправительных работ, а также на 2 года запретили работать адвокатом. Поводом для преследования Федоренко стало дело, над которым она работала вместе с местным блогером Вадимом Харченко о сносе самовольно построенной ветеринарной клиники. Иск попал к судье, которая лечила свою собаку именно в этой клинике. Федоренко заявила отвод судьи, а судью поменяли, однако оглашенные в процессе сведения стали основанием для обвинений в адрес адвоката. Ее арестовали, и несколько дней до приговора Федоренко провела в следственном изоляторе. Адвокат связывала свое преследование с защитой блогера Вадима Харченко. Он арестован. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, включая дискредитацию армии, призывы к экстремистской деятельности и оскорбление чувств верующих. Менее 17% птиц, спасенных из мазута, выливающегося в Черное море, выжили. Об этом сообщил Ставропольский центр реабилитации птиц «Пеликан». За месяц центр принял 1051 птицу. Из них выжили лишь 175. Хуже всего выживаемость в последней партии из 188 птиц, которых привезли в центр 8 января. Выжили только 5%. Сотрудники центра предполагают, что птицы больше 2 недель употребляли отравленную воду и пищу. Мазут выливается в Черное море из-за крушения 2 танкеров в Керченском проливе 15 декабря, по основной версии из-за шторма. По разным данным, из танкеров вылилось до 4000 тонн мазута, часть осела на дно. По данным МЧС, на 15 января спасатели и волонтеры собрали с береговой линии почти 165 тысяч тонн загрязненного песка.
Десятки человек на скамье подсудимых, 9 уже осужденных и все еще больше 100 уголовных дел. В России судят участников баймакского протеста. Год назад, 17 января прошлого года, в Башкортостане несколько тысяч человек стихийно вышли к зданию горсуда в Баймаке, чтобы выразить протест против приговора оппозиционеру Фаилю Алсынову. Его тогда осудили на 4 года. Этот народный сход закончился столкновениями с полицией. Около 200 человек были задержаны, а вскоре появилось и дело о массовых беспорядках. О том, кого следователи считают организаторами беспорядков и почему баймакское дело раскололо республику, расскажет Роман Перл.
Слово «свобода» у здания суда скандировали не меньше 5000 человек. Поддержать Фаиля Алсынова в день приговора 17 января прошлого года они приехали со всей республики. Когда стало известно, что оппозиционеру назначили 4 года лишения свободы, люди начали скандировать лозунги в его поддержку. Бойцы Росгвардии попытались разогнать собравшихся. В их сторону полетели снежки. В ответ росгвардейцы применили сначала светошумовые гранаты, а затем и слезоточивый газ. Точное количество избитых и пострадавших от полицейских дубинок участников митинга так и осталось неизвестным. Массовые задержания начались на акции протеста и продолжились все последующие дни. Власти немедленно дали понять, что расценивают случившееся как серьезное преступление. Следователи только приступили к работе, а глава республики Ради Хабиров уже указал на виновных и даже на заказчиков.
Это группа лиц, из них причем часть находится за рубежом, которые оттуда, по сути являясь предателями оттуда, значит, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне.
После такой подсказки сверху было возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках. По горячим следам задержали около 200 человек, а в следственный изолятор отправили больше 80. Точное число узников Баймака неизвестно. Зато известно число следователей по делу. Это 33 человека, что может дать представление о размахе следствия. Стало ясно, что силовики не стеснялись в средствах. Один из задержанных, Рифат Даутов, сначала исчез после задержания, а затем был найден мертвым. Еще один участник дела, Миньяр Байгускаров, покончил с собой после допроса. После этих трагедий известные граждане Башкортостана даже обращались к Хабирову с просьбой остановить насилие.
К сожалению, все красные линии пройдены. Есть уже жертвы. Диалог нужен в срочном порядке, чтобы не допустить появления новых трагических случаев.
Тогда было принято решение скрыть это дело от публики. Все суды, даже по мере пресечения, перенесли в другие регионы – в Орск, Самару, Ижевск. И сразу закрыли от прессы.
Якобы имеется материал дела «Справка» сотрудников УФСБ по республике Башкортостан о том, что в случае присутствия прессы и других лиц вполне возможно, могут быть какие-либо акции протестного характера о том, что жизни и здоровье, допустим, участников уголовного судопроизводства могут быть какие-то быть применены меры физического насилия.
В июле в таком режиме в Орске вынесли первый приговор. 5 лет получил 50-летний фермер-коневод Ильшат Улебаев. Затем к разным срокам приговорили еще 8 человек. На этой неделе очередное слушание сразу по 5 обвиняемым пройдет в Тольятти. Кроме того, следователи готовят отдельный процесс над якобы организаторами беспорядков. Уголовные дела 10 человек СК вывел в отдельное производство еще в сентябре.
Тормозите протест, дальше нет смысла.
Разойтись и не поддаваться на провокации сразу на двух языках людей призывает активист Ильяс Байгускаров. По версии следствия, как раз один из виновников беспорядков. А вот на этих кадрах отлично видно, что первые углы льда, явно провоцируя столкновение, кидает в людей человек из-за спин ОМОНовцев. Несмотря на то, что лицо закрыто, можно быть уверенным, его среди узников Баймака нет. А этих видео, скорее всего, не будет в материалах дела.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на связи с нашей студией журналист проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии» Артур Асафьев. Артур, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Вот я знаю, что вы уже на протяжении года отслеживаете все, что происходит вокруг так называемого баймакского дела. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, сколько все-таки людей пострадали от преследования правоохранительных органов в результате этого дела? Сколько обвиняемых в баймакском деле?
По нашим подсчетам, сейчас обвинения были предъявлены 77 фигурантам. Вот 9 из них уже получили свои приговоры. Один, это Ильшат Ульебаев, самый первый приговор был вынесен в Ленинском районном суде Орска. Еще 3 приговора в Тольятти и в Ижевске еще 5 приговоров. Все суды проходят по ходатайству башкирской прокуратуры за пределами Башкортостана. 6 процессов в Ижевске, один из них уже закончился, 3 в Тольятти, 2 в Самаре, 4 в Оренбурге и еще один в Орске. То есть в самых разных местах.
Артур, а поясните, пожалуйста, чем прокуратура обосновывала свое требование перенести рассмотрение дел в другие регионы? Как выбирали эти регионы? По какому принципу? Это вообще что за история такая? Почему людей судят не там, где, собственно, состоялись события, не там, где живут их родственники?
Мы изучили некоторые ходатайства прокуратуры и, соответственно, решение 6-го Конституционного суда в Самаре, который распределял эти дела по другим регионам. Там говорилось, что могут быть возникнуть такие же народные волнения, стихийные сходы в поддержку обвиняемых, какие события вот произошли именно в Баймаке, когда выносился приговор по Илю Алсынову. Что в процесс освещения могут вмешаться оппозиционные организации, различные НКО, правозащитные организации и СМИ и иноагенты. Такие формулировки, они стандартные в этих ходатайствах прокуратуры. И суд их просто повторяет, и суд, и прокуратура апеллируют к некому секретному письму у ФСБ по Башкортостану, что вот имеется, мол, оперативная информация, что все вот эти факторы могут негативно воздействовать на суд. И самое, что любопытное и даже комичное в каком-то роде, прокуратура и суд вслед за ней делают вывод, что все это нельзя положиться на беспристрастность судей Республики Башкортостан.
А, понятно. То есть они могут сочувствовать этим самым подсудимым и вынести какие-то более мягкие приговоры, наверное, по версии.
Можно понимать и так.
Угу. Скажите, пожалуйста, а в чем в основном сейчас обвиняют вот тех людей, несколько десятков человек, в участии в массовых беспорядках или есть более серьезные обвинения?
Ну, я начну с самой распространенной статьи, которые инкриминируются практически всем, или можно даже сказать всем. Это часть 2 статьи 212, участие в массовых беспорядках. Вот она практически у всех. То есть все, кто там был даже замечен, просто стоял и был потом зафиксирован и узнан по фото или видео, или свидетельским показаниям. Вот такая статья у всех. У многих есть статья, часть 1, 318. Это применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении силовиков. И это те, кто кинул, может быть, один раз в снег или даже не попал куда-то по ОМОНовцу или росгвардейцу. Вот. Либо действительно как-то применял насилие, то есть отбивался или толкал, вырывал щит, вырывал резиновую палку у избивавшего его или других его товарищей ОМОНовца. Вот. Только у Шата Ильибаева, насколько мы знаем, была вот только у него часть вторая. Это применение насилия уже опасного для жизни и здоровья. Провластные телеграм-каналы башкортостанские распространяли видео, на котором видно, что он действительно там довольно активно дерется. Он признал свою вину. Угу. И поэтому такой вот, это первый приговор и такое суровое наказание.
И все-таки, насколько я понимаю, все, кого судят, они участники, не организаторами. Организаторами считает следствие каких-то страшных людей, в частности, одного из основателей движения «Башкорт» Руслана Габасова, который вообще-то из России еще в 21-м году уехал, но вот следствие говорит, что нет, он, значит, сидя в Литве, координировал и организовывал эти беспорядки, призывал жителей Башкортостана перекрывать дороги, сопротивляться полицейским, препятствовать работе суда и вообще какую-то движуху такую неприятную для представителей властей разводить. Скажите, пожалуйста, насколько подтверждаются вот такие заявления следствия, ну, в тех уголовных делах, которые уже рассмотрены, говорилось ли что-то об этом, что вы об этом знаете. И прокомментируйте, пожалуйста, заявление самого Габасова, который говорил, что вообще-то в этой толпе около суда Баймакского в какой-то момент появилось множество провокаторов.
11 людям предъявлено обвинение по части 1 статьи 212, то есть организация массовых беспорядков. Вот там сам вот Габасов и еще 3 человека, их следствие определило как организаторов, что вот именно они организовали все эти события, в том числе при помощи агитации в телеграм-каналов, а также это выражение следователя, такой вот птичий язык следственных органов, приискали на месте координаторов еще 6 человек, которые на месте уже с помощью рации должны были координировать все действия, а также непосредственно подавать примеры и непосредственно участвовать в столкновениях. Угу. Вот эти 10 человек, их дело также выделено группой в отдельное производство. Окончательное обвинение им предъявлено уже, обвинительное заключение тоже уже готово и направлено в суд. Но процесс над ними начнется, скорее всего, не так скоро, может быть, в конце весны. Сначала следствию, прокуратуре и судам надо прогнать основную массу дел, рядовых участников, и, как вот мы делаем вывод, набрать в том числе достаточное количество показаний от рядовых участников, тех, кто согласился сотрудничать.
Ну, чтобы создать так называемую преюдицию.
Да, и преюдицию, и дополнительные доказательства обвинения. Ведь самое трудное, насколько вот мы понимаем, для следствия, ну, я не знаю, как они с этим справятся, может быть, если они будут действовать чисто сталинскими методами 1937-1938 года, когда следователи не заморачивались особенно каким-то доказательством, они просто их придумают, подскажут, написать то-то, то-то. То есть я имею в виду, надо доказать организацию. Ну вот, например, один из организаторов, известный довольно блогер в Башкирии, Ильяс Буйгускаров, его в том числе как организатора обвиняют в том, что он еще за день до этого организовал в Баймаке на площади сооружение при помощи причем при помощи коммунальной техники организовал сооружение баррикад, заготовил там снежные комки, как-то ухитрился сделать так, может быть, нагнать какую-то температуру, чтобы они замерзли до состояния льда. В то же время есть многочисленные свидетельские показания и видеокадры, что именно тогда, 16 января, площадь была заранее по распоряжению главы администрации абсолютно очищена от всякого снега, то есть там нету ничего такого, откуда они максимум это был какой-то легкий снег. Тем не менее, следствие послало группу метеорологов, глициологов на место в тот же день. Они там собирали, изучали снежный покров, лепили комки снега, взвешивали их на весах, измеряли.
Все это серьезно происходило? Ну, то есть
это серьезно, мы анализировали соответствующие материалы дела и об этом довольно подробно писали. Вот, адвокаты, конечно, обвиняемых характеризовали все эти ухищрения следствия как бред абсолютный, но, тем не менее, в деле они и есть, во всех делах фигурантов они есть, и они будут озвучиваться на процессах и уже озвучиваются в качестве доказательства.
Скажите, пожалуйста, Артур, все-таки, а вот по поводу комментариев Руслана Габасова, который сказал, что ему известно, о том, что в толпе были какие-то провокаторы, в толпе у суда, которые провоцировали людей к активным действиям. Что вы знаете об этом?
Первая группа таких провокаторов была обнаружена в тот же день на видео журналистки «Русньюс» Ольги Комлевой. У ней сейчас уже идет судебный процесс, но там дело в другом. Дело в распространении фейков и участии в экстремистской организации, потому что она еще была бывшей волонтеркой уфимского штаба Навального. Вот. Там было видно, как четверо парней из-за спин росгвардейцев кидают снег в протестующих. Один из этих парней был опознан как бывший российский доброволец на украинском Донбассе Сергей Сапожников. Он сыграл свою роль еще в возникновении дела так называемого марксистского кружка в Уфе. В некоторых других башкортостанские активисты опознали тоже такую членов такой провластной общественной организации, которая называется «Союз общественных инициатив за Урале». Она в свое время была создана ближайшим соратником Ради Хадирова, это глава Башкортостана. Этого соратника зовут Азат Бадранов. Он сейчас занимает должность, скажем так, первого вице-губернатора по внутренней политике региона. То есть командует всей внутриполитической сферой СМИ, общественными организациями, партиями и так далее. Вот. Членов этого союза неоднократно замечали в каких-то эксцессах, когда вот устраивали те или иные провокации против народных сходов в Заурале, и в экологических протестах на том же на Куштау, помните, наверное.
События. Заметили сейчас и в этой ситуации, и в этом случае?
По крайней мере, нам так говорили, что некоторых из них-то также опознали. Это то, что касается тех провокаторов, которые действовали непосредственно из-за спин ОМОНа. Но говорят, что были и другие провокаторы, которые отвечали тем же, но они действовали вот в толпе непосредственно.
В самом начале следствие говорило о троих потерпевших, полицейских, упоминало, и также заявляло, что не менее 6 сотрудников МВД и Росгвардии получили какие-то травмы, вот как раз из-за того, что в них кидались крупными кусками замерзшего снега. Скажите, пожалуйста, сейчас, спустя год, увеличилось ли число этих потерпевших, уменьшилось?
Ну, насчет этого есть точные сведения, они стали известны еще в марте. МВД по Башкортостану направил в Следственный комитет полный список 52 пострадавших росгвардейцев и полицейских. Это из числа именно башкортостанских силовиков. В сентябре Следственный комитет уточнил, что после всего действий протестующих якобы пострадало уже 69 силовиков. Просто в это число были добавлены некоторые силовики из Оренбургской области, росгвардейцы, которые были туда направлены по просьбе оперативного штаба для усиления. Всего по плану действий, он носит такое специальное наименование «План действий «Вулкан» в случае чрезвычайных обстоятельств». Он был введен на территории Баймака с 15 часов 17 января по приказу министра внутренних дел Башкортостана. И вот там намечалось задействовать в этой спецоперации, она так и называется, специальная операция, около 900 силовиков, полицейских и росгвардейцев. Угу. К ним, в последний час к ним прибавился еще отряд магнитогорского ОМОНа из Челябинской области. Угу. Вот, в общем, около 70 якобы пострадавших силовиков. Все они, по данным правозащитников, уже вечером 17 января организованная группа явились в центральную районную больницу Баймака, где заявили о полученных травмах. Часть из них якобы получила какие-то болезненные ощущения от того, что в них кидали снегом или льдом. Впрочем, были и палки. Вот, а часть из них заявила, что получила травмы от ударов, что протестующий кто-то их пинал, толкал. Вот, или слишком сильно ударил в щит, отчего у него пошел звон в ушах. Там, это я уже утрирую, конечно. Мы же все помним вот эти пластиковые стаканчики, от которых пострадали якобы ОМОНовцы в болотном деле. Угу. Поэтому я здесь я уже последний утрировал. И еще часть силовиков пострадала от собственных действий. Я имею в виду, когда они обильно распыляли среди слезоточивый газ, но не учли направление ветра, и им самим точно так же залило глаза. И если еще упомянуть о пострадавших, то всего в больнице Баймак обратилось в тот день или на следующий день где-то примерно чуть больше 40 участников протеста. У некоторых были переломы, в том числе у одной женщины сломана нога, у кого-то там переломанные ребра, ушибы, естественно, рассечение, травмы головы, потому что людей били дубинками наотмашь и очень сильно били. Это по видеокадрам видно. Вот. Но, как считают правозащитники, на самом деле пострадавших было гораздо больше, только они боялись буквально обращаться к медикам, предпочитали отлеживаться дома, потому что им пришлось бы заявлять, где они эти травмы получили, и они боялись, что их найдут силовики.
А вот по этому поводу возбуждались ли какие-нибудь дела или хотя бы проводились проверки о превышении полномочий сотрудниками полиции и Росгвардии?
В некоторых случаях проверки проводились. Некоторые обвиняемые, когда их уже задерживали и этапировали, тоже получили травмы, их избивали. Такие вот, как Дим Давлетилин, у которого в результате избиения сломана нижняя часть позвоночника. Вот. А отдельно, конечно, можно упомянуть отдельно Рифата Даутова, который умер во время этапирования из Баймака в Уфу, умер в Ухтазаке. Похоже, что он был избит, когда вот его задержали в деревне его девушки и этапировали сначала в Баймак, вот в этом промежутке времени. Во всяком случае, такой вывод сделала независимая экспертиза, которая определила, что ему было нанесено около полусотни жестких ударов по телу, что вызвало обильное внутреннее кровоизлияние, критическую кровопотерю.
И, насколько я понимаю, его родственники не сдаются, они продолжают добиваться какой-то справедливости, привлечения к ответственности виновных в его смерти?
Да, адвокат работает. Правда, адвокат сам оказался во время расследования, своего независимого расследования, под прессингом и вынужден был эмигрировать.
Давайте резюмируем все, о чем мы рассказали. Значит, вот прошло полгода, идут суды, десятки сейчас подследственных дожидаются начала процессов. А как относятся к случившемуся жители республики? Что говорят об этом в Башкортостане?
Абсолютное большинство людей совершенно не одобрили такое поведение и властей. Они ведь все помнят, как начиналось дело Фаиля Алсынова по личному доносу в правоохранительные органы главы республики Радия Хабирова. Особенно сильно возмущено и до сих пор возмущено именно и башкирское население. И это в некотором роде уникальная ситуация, что башкир во главе республики утратил почти абсолютно свой авторитет, особенно в тех районах зауральских. Если говорить о резюме, то все-таки, Марьяна, делать резюме еще рано. Мы не сказали об одной важной детали, что даже с приговором вот этим организаторам дело не кончится. Похоже, нас ждет еще один большой процесс, на котором обвинение будет предъявлено все еще остающимся на свободе активистам запрещенной сейчас национальной организации «Башкорт». Вот там, возможно, будет фигурировать и Руслан Габасов, и, может быть, Фаиль Алсынов, только уже с другой статьей, и другие. Это длящиеся, длительные операции по полному разгрому остатков башкирского национального движения.
Спасибо большое за ваши разъяснения, ваши обзоры. Я могу предложить нашим зрителям читать ваши заметки на сайте «Идели Реали» и на сайте Русской службы «Радио Свобода» тоже. Спасибо. Артур Асафьев был на связи с программой «Человек имеет право». Русская православная церковь все активнее вмешивается в светскую жизнь россиян, всячески поддерживая при этом политику действующих властей. Так, за прошедший 2024 год РПЦ получила от государства 311 миллионов рублей в виде грантов на пропаганду против абортов. В российских школах внедряют уроки по деструктологии. Это лженаука, которая в том числе рассказывает о неких угрозах в сфере духовной безопасности. В Свердловской области, например, митрополит предложил закрепить священника за каждым средством массовой информации, чтобы церковь стала ближе к обществу. А Владимир Путин в начале года попросил патриарха Кирилла выгравировать его, то есть Путина, инициалы на цепочках к нательным крестам, которые президент передал российским главнокомандующим, воюющим в Украине. Подробнее о признаках нарастающей экспансии РПЦ в жизнь общества расскажет Анастасия Тищенко.
Исповемся тебе, Господи Боже мой.
Цепочки к нательным крестам с инициалами ВВ Путин. Такие подарки российский президент решил сделать главнокомандующим в Украине. Эта традиция, как отмечает издание агентства, существовала в царской России, а теперь и в современной.
И прославит имя твое.
Дорогой Владимир Владимирович, сердечно приветствую вас.
С просьбой о гравировке Путин обратился лично к патриарху Русской Православной Церкви Кириллу, отметив, что такие подарки станут символом веры для российских военных.
Благословляются и освящаются знамения сия, окроплением воды сия священные.
Патриарх Кирилл согласился лично осветить кресты, что неудивительно. Глава РПЦ вторит военной риторике властей. Вот, например, его высказывание об украинском народе.
Большие силы были брошены на одурманивание украинского народа. Но верю, что это дурман, такое, знаете, кратковременное явление, подобно наркозу. Вот потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности.
Весной прошлого года участники Русского народного собора под председательством патриарха приняли наказ, в котором описали российское вторжение в Украину как священную войну, во время которой Москва защищает мир, цитата, «от впавшего в сатанизм Запада». Священники провожают россиян на войну, приезжают на фронт и собирают гуманитарные посылки.
И жизни подателю.
Этим деятельность РПЦ за пределами храмов и церквей не ограничивается. Священники активно поддерживают запрет на аборты, о котором все чаще говорят в Российской Госдуме. Вот одно из последних заявлений на эту тему от протоиерея Андрея Ткачева.
Народ, который так бессовестно и бесчеловечно уничтожает зачатое во чреве невинное дитя в таких количествах, не имеет права на счастье. Даже рот не раскрывайте о том, что я хочу быть счастливым. У нас нет этого права, пока это продолжается. Кроме того, абортная практика, вот это убийство вифлеемских младенцев, никакого зла не сделавших, это всегда практика, связанная с грехом.
Кроме того, Московская патриархия издала учебник по деструктологии, которую теперь преподают в некоторых школах. В предисловии такие слова.
Сфера духовной безопасности приобретает в настоящее время все большую важность. Угроза, способная нанести серьезный урон обществу и государству, исходит именно из нее, порождая значительную совокупность деструктивных идеологий. Такие идеологии, проявляясь в разных организациях, движениях или субкультурах, разрушают традиционные институты общества, наносят ущерб здоровью и благосостоянию граждан, а в крайних случаях приводят к массовой гибели людей.
По мнению научного сообщества, деструктология – это лженаука. Автор учебника Роман Силантьев. Именно он был инициатором уголовного дела против режиссерки Евгении Беркович и сценаристки Светланы Петричук. В Свердловской области пошли дальше. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил закрепить за каждым региональным изданием священника. Они будут проводить беседы с журналистами и вместе придумывать новые форматы взаимодействия. Руководители местных СМИ идею поддержали. Она должна быть реализована до конца февраля. Еще 2 года назад треть россиян, согласно опросу ВЦИОМа, считали, что РПЦ слишком активно вмешивается в жизнь общества и дела государства. На это представители церкви заметили, что подобные соцопросы вводят людей в заблуждение, которым, цитата, навязывается ложный выбор и искусственное разделение 2 одинаково важных измерений в жизни церкви.
Прокомментировать активность Русской Православной Церкви и ее стремление проникнуть поглубже в светскую жизнь россиян я попросила социолога Дмитрия Дубровского.
Мы наблюдаем довольно активное использование Русской Православной Церкви, в данном случае взаимному, так сказать, удовольствию и интересу, для достижения каких-то внутри- и внешнеполитических задач. Я не вижу пока что, так сказать, несмотря на довольно активное участие и давление не самой церкви, между прочим, а государственных чиновников, которые, наоборот, скорее какие-то церковные практики, институты пытаются втащить внутрь образования и науки. Тем не менее, я думаю, что пока принцип глобальной светскости не нарушен, но он, конечно, находится под угрозой. На политическом уровне мы наблюдаем, конечно, взлет агрессивный и, кажется, даже для самих, собственно говоря, верующих необычный, или даже в каком-то смысле той активности, которую верующие, наверное, не ожидали от Русской Православной Церкви, которая в целом старалась всегда, несмотря на довольно внятную антидемократическую позицию и довольно ксенофобную, тем не менее постоянно провозглашать себя скорее миротворцем и, так сказать, находящимся над схваткой любой, чем такой откровенно провоенной, промилитаристской и про, значит, так сказать, совершенно, как мне кажется, отлично от того, что даже самые верующие видят в смысле и назначении церкви как религиозной организации, как общественной такой общеморальной, скажем, институции. Политическая активность руководства церкви, конечно, никуда не уходила, опять же. А мы не должны забывать про создание там, да, или руководство, фактическое слияние Русской Православной Церкви с Всемирным Конгрессом Русского Народа, да, собором. И одновременно про то, что, в общем, довольно давно Русская Православная Церковь формулирует вот такое вот для себя назначение, скорее, стараться не столько как бы подменять собой государство, сколько, так сказать, стать скорее наравне с российским государством, таким вот одним из столпов России как таковой, что не все время пытаться находить такую очень нелегкую, впрочем, позицию, не руководить государством. Все-таки Российская Православная Церковь, при всем при том, это все-таки не государственная церковь, по сути, формально. И второе, и при этом и не подчиняться государству. Потому что Российская Православная Церковь, при всем при том, далеко не всегда делает или делает не то, что от нее ожидает российское путинское руководство. Но вот сейчас, как мне кажется, тут наступил тот самый момент, что мы называем вот этой вот самой политической активностью, когда Русская Православная Церковь, пожалуй, впервые стала практически напрямую транслировать нарративы и проводить ту политику, которая напрямую диктуется российским государством. И в этом смысле мы, видимо, наблюдаем какое-то изменение принципов взаимоотношений между церковью и государством. Возможно, это связано с тем, как я думаю, что реальная популярность Русской Православной Церкви преувеличена. Я думаю, что особенно после начала, собственно говоря, широкомасштабной агрессии, реальная популярность церкви, я думаю, что упала. И упала она не потому, что люди уходят куда-то, а потому что церковь как политический институт разошелся с ожиданиями верующих. Все-таки верующие, даже провоенные, даже пропутинские, совершенно прогосударственные, все-таки не ожидали от церкви такой ожесточенной провоенной риторики. И несмотря на то, что сопротивление это не носит такого публичного характера, я думаю, что реальное напряжение внутри церкви, как большой общественной организации, нарастает. И я думаю, что выходом из этого патриарху Кириллу кажется вот такое вот еще больше, так сказать, сплотить ряды вокруг Путина. Ему кажется, что победа решит его проблемы. Как, собственно говоря, и Путину кажется, что, так сказать, эта война решит его проблемы. Я думаю, что она и эта война, естественно, их только усугубляет. И особенно он усугубляет какое-либо будущее Русской Православной Церкви, как общественно-религиозной организации.
Социолог Дмитрий Дубровский был на связи с программой «Человек имеет право». Россия в Новый год вошла со свежей версией стратегии противодействия экстремизму. Владимир Путин подписал соответствующий указ 28 декабря. И теперь органы власти обязаны учитывать положение этого текста в своей работе. Документ заменяет аналогичную стратегию, которая действовала с 2020 года. Ее срок действия закончился. Среди новшеств – упоминание войны в Украине и русофобия. Это, в частности, действия властей недружественных государств в отношении России. Значительная часть обновленной стратегии посвящена финансированию экстремистской деятельности. Что скрывается под этими формулировками, выяснял Роман Перл.
Новая стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации фактически вводит в государственный дискурс понятие политической русофобии. Раньше само явление было описано как враждебное отношение к гражданам, языку, культуре, традициям и истории. Теперь же речь идет об агрессивных настроениях и действиях политических сил и их представителей, а также о действиях властей недружественных государств. В стратегии сказано, что украинский кризис используется для разжигания русофобских настроений и ведения гибридной войны против России. Одной из ключевых задач названа ликвидация угроз, исходящих с территории Украины. Добавлены новые возможности для закручивания гаек внутри страны. Госорганы должны усилить контроль над образованием, чтобы экстремизм, в том числе политический, не пустил там корни. Кроме того, к опасным отнесли действия, направленные на умышленное искажение истории и реабилитацию нацизма. Как раз пару недель назад с продажи сняли книгу Мацео Тилара «Дети Ирены». В ней упомянуты непотребства, которые творили советские солдаты в Кракове во время Второй мировой. В доносе сказано о заведомо ложных сведениях. Стоит ожидать, что теперь таких чисток книжных полок станет больше. Среди факторов, способствующих дестабилизации, названы несогласованные протестные акции, которые, по утверждению авторов документа, проводятся, чтобы перерасти в массовые беспорядки. Также в числе угроз упомянута противоправная деятельность мигрантов и влияние международных неправительственных организаций. Не забыли составители стратегии и про уехавших россиян. В документе предусмотрен учет лиц, выехавших за пределы РФ для участия в деятельности экстремистских организаций. Это скорее про активистов и журналистов. А также для прохождения обучения в учебных центрах недружественных государств. Похоже, власти будут стараться закрыть студентам возможность получить образование на Западе. Ну и, конечно, интернет. Отдельное внимание уделено борьбе с экстремизмом во всемирной сети. Среди предлагаемых мер – потоковый анализ данных и деанонимизация пользователей. Так что тренд на ограничение и контроль в Рунете продолжится.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией юрист правозащитной команды «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете вот эту новую стратегию по противодействию экстремизму в России?
Ну, безусловно, это документ военного времени. И, конечно, в этом документе есть много моментов, которые связаны с войной России в Украине. Украинским диверсантам, экстремистам посвящен достаточно много информации в этом документе. Также этот документ говорит о новых внешних угрозах или тех угрозах, которые недостаточно были оценены в концепции 2020 года. И как раз российские власти с помощью этого документа создают образ внешнего врага, который всячески пытается инспирировать какие-то негативные тенденции внутри России и тем самым ослабляет российское государство, его безопасность. И в целом вот модель этой концепции именно такова, о том, что есть внешний враг, и мы должны всячески ему противодействовать.
Да, при этом складывается такое впечатление, вот почитав эту концепцию, я пришла к выводу, что Украина вообще выделена российскими властями как отдельный источник этого экстремизма вот такой, вечно бьющий. И только оттуда всегда можно ждать, ну, во всяком случае, на время действия этой стратегии, можно ждать какого-то подвоха и опасности экстремистских.
Абсолютно так, потому что новая концепция, нужно сказать, что она, конечно, отражает ту реальность, которая сейчас существует в головах высших чиновников России, которые как раз создают образ внешнего врага. И она идет в ногу с той правоприменительной практикой, которую российские власти создают с помощью законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Поскольку концепция, она идеологический документ, но она базируется на законе о противодействии экстремистской деятельности от 2002 года. И нужно сказать, что сам по себе закон резиновый, его формулировки очень нечеткие, непонятные, они неоднократно подвергались критике со стороны международных органов по защите прав человека, потому что люди, читая этот закон, не могут понять, за что их могут привлечь к ответственности. И то, что касается Украины, то мы сейчас уже видим в перечне экстремистских организаций о том, что туда включено несколько украинских организаций, которые занимаются защитой прав человека, а также новшество, которое произошло в российской судебной практике в 2024 году, когда стали объявлять экстремистскими объединениями объединения физических лиц. И сейчас в перечне экстремистских организаций 117 организаций, и три из них поименованы как объединения физических лиц. В частности, в нем включены Порошенко, старший и его сын, как объединение лиц, и вся любая их совместная деятельность может считаться тогда экстремистской по российскому законодательству. А также включены лица другие, которые участвовали в политики в Украине. И, собственно говоря, вот это тоже новая тенденция. И, по сути, российские власти, конечно, не могли оставить на фоне войны России в Украине эту тему. Они говорят о том, что да, Россия имеет свои цели, имеет свою безопасность. И в этом контексте в рамках украинского направления, как указано в этой концепции, западные недружественные страны пытаются создать угрозы для национальной безопасности. То есть российские власти, утвердив эту концепцию, они даже не воспринимают Украину как субъект международного права, говоря о том, что у России есть свои интересы по украинскому направлению. И таким образом говорят о том, что вот Украина стала территорией, на которой противодействуют западные недружественные государства против интересов России. Ну, в общем, все очень то, что как раз российские высшие чиновники и рассказывали нам в 2024 году, это вошло как раз в этот документ, в этот идеологический документ, потому что в нем как раз указываются те цели и ценности, из которых российские власти будут принимать решения о противодействии экстремистской деятельности. И здесь важно сказать, что помимо Украины, также очень большое внимание обращено на нежелательные организации, и предприниматься будут любые меры, которые направлены на прекращение их деятельности. В перечне нежелательных организаций у нас сейчас уже 197 организаций, это тоже правозащитные организации, это большие медиа и другие фонды, которые поддерживали гражданское общество в России. И также посвящен большой раздел мигрантам. Мы все прекрасно понимаем о том, что российская экономика частично держится за счет привлечения мигрантов для того, чтобы экономический процессы в России двигались. Но при этом российские власти в этой концепции рассматривают мигрантов как некоторое зло, говоря о том, что когда мигранты приезжают, то в этом случае они как раз несут деструктивные идеи, становятся источниками распространения экстремистских идей. И на этом фоне российские власти в рамках этой стратегии предлагают усилить требования к получению вида на жительство и приобретенного российского гражданства для тех мигрантов, которые будут жить в России и смогут претендовать на них. То есть, по сути, сама концепция говорит о том, что вот есть Россия, есть свои интересы, есть враги внешние, которые всяческими способами пытаются приехать в Россию и вести там деструктивную деятельность. И мы должны сделать все, как я полагаю, думают российские власти, о том, чтобы эти тенденции не развивались, поэтому нужно везде все запретить, все контролировать и усиливать как раз силовой блок, который будет следить за усилением вот этих вот новых запретов.
Ну, типичное поведение такое российских властей. Я хочу обратить внимание тех, кто нас смотрит и слушает, на то, что вы уже дважды повторили, что вот эта стратегия, или, как вы говорите, тоже концепция, ну и так, я думаю, наверное, можно, это идеологический документ, это не закон, но тем не менее очевидно, что на нее будут опираться судьи, которые будут исследователи, которые будут заниматься делами, связанными так или иначе с обвинениями в экстремизме. И, соответственно, оттуда черпать вдохновение, кого и за что можно теперь будет привлечь к ответственности, тем более, что вот в этой стратегии к экстремистским проявлениям, насколько я понимаю, наряду вот с прежними какими-то там общественно-опасными деяниями, теперь предлагается еще называть, значит, действия, которые направлены на умышленное искажение истории и реабилитацию нацизма. И в этой связи такой вопрос. Чем это может быть чревато и как может повлиять на судебную практику по делам, например, о реабилитации нацизма, это относительно недавняя статья в Российском уголовном кодексе, и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны? Не будут ли теперь судить таких людей еще и за экстремизм?
Я думаю, что мы можем ожидать, конечно, в долгосрочной перспективе увеличения количества уголовных дел по таким статьям, потому что то, что касается реабилитации нацизма, эта статья также имеет в Уголовном кодексе очень идеологизированный характер, поскольку российские власти пытаются обелить деятельность как раз коммунистических властей во Второй мировой войне, но при этом пытаются и переписать вообще сам ход истории. Нужно сказать, что вот в этой стратегии указано на то, что недопустимо как раз переписывать мировую историю и роль России в этой истории. То есть исключаются оценки, которые будут отличаться...
А переписывать, вот понятно ли, переписывать после кого? То есть, потому что у меня складывается впечатление, что ее сейчас переписывают. То есть это надо тех, кто сейчас до новые толкования и вообще что-то переписывает, их что ли по этим статьям привлекать или как?
Я думаю, что будет здесь такая история, как и с дискредитацией вооруженных сил. Когда люди выражают альтернативную точку зрения, которая отличается от официальной, и российские власти привлекают людей к административной, к уголовной ответственности за выражение своего мнения, которое отличается от официальной. И в данном случае мы уже видели в 2024 году новые учебники истории, и если историки будут активно транслировать другую позицию, отличающуюся от той, которую государство сейчас, по сути, пропагандирует и утверждает, то в этом случае, конечно, они тоже могут подвергнуться какому-либо давлению. Потому что в самой вот этой стратегии указаны в том числе и показатели, по которым будут оцениваться результаты эффективности этой стратегии. И к ним в том числе относится количество новых зарегистрированных преступлений, количество новых экстремистских организаций, которые включены в перечень экстремистских организаций, количество выявленных нежелательных организаций, количество информационных материалов, которые будут признаваться экстремистскими. И поэтому, поскольку показатели как раз в увеличении роста регистрации таких правонарушений,
то их будут, конечно, выковыривать из пальца.
Абсолютно, абсолютно так, как это было, допустим, с организацией, которая занимается деколониальными инициативами, когда включили в прошлом году эту организацию со множеством якобы отделений в России. И при этом, когда стали мы анализировать этот список, мы увидели о том, что туда были включены паблики, которые пропагандировали национальную культуру, паблики, которые обсуждали вопросы, которые касаются сохранения коренных народов. То есть те инициативы, которые никаким образом вообще к экстремизму не относятся. И как это обычно делается? Собственно говоря, российские власти приняли вот эту стратегию, и высшие чиновники вот нам показали тот мир, в котором они, собственно говоря, живут. Но исполнители для того, чтобы показывать количество таких дел, они, конечно, будут стараться фабриковать в том числе такие дела, то, что мы видим последние годы. И основной источник фабрикации таких дел, он связан с тем, что сотрудники центров по борьбе с экстремизмом спокойно заходят через компьютер в интернет, ищут какие-либо публикации, которые они могут каким-то образом привязать к экстремистской деятельности. И таким образом вот создаются вот эти вот мифические экстремистские организации, за участие в деятельности которых затем привлекают совершенно конкретные люди. И как раз то, что произошло с деколониальными инициативами, несколько пабликов, которые вообще не имели отношения никакой к деколониальной повестке, они были включены как структурное подразделение этой организации, и в настоящий момент участие в их деятельности тоже является преступлением, и более того, это может грозить до 6 лет лишения свободы за продолжение участия в такой деятельности.
Вот в этой новой стратегии еще появилось такое понятие, как русофобия. Фобия – это неприязненное, предвзятое, враждебное отношение к гражданам России, русскому языку, культуре, традициям и истории России, которое выражается, помимо всего прочего, в дискриминационных действиях властей недружественных государств в отношении России. Это вот к вашему замечанию, что кругом враги. И что? И это теперь экстремизм? То есть теперь будут что, послов в экстремизме обвинять? Против кого это направлено и как это будут использовать?
Конечно, российские власти будут всячески пытаться западных политиков на фоне русофобии включать какие-то свои внутренние списки, запрещать им въезд в Россию на фоне войны России в Украине. И не очень-то, наверное, западным политикам и хотелось бы в России присутствовать как раз в эти моменты. То есть, по сути, это будет как раз разгоняться и поддерживаться миф о внешних врагах. Но здесь я еще должен тоже сказать о том, что сама вот эта вот стратегия, которую мы сегодня с вами обсуждаем, она базируется еще на двух идеологических документах, которые указаны в этой стратегии. В 2022 году была принята концепция по сохранению российских духовно-нравственных ценностей, а в 2023 году была принята концепция внешней политики. И это тоже документы военного времени. И то, что касается концепции внешней политики России, то российские власти недвусмысленно указали о том, что Россия является одной из цивилизаций, которая должна сохранить российские духовно-нравственные ценности, а также сохранить русский мир. Прямо вот эти вот слова «русский мир» указаны в концепции внешней политики. Поэтому, по сути, вот эти три идеологических документа – концепция противодействия экстремистской деятельности, концепция внешней политики, концепция сохранения духовно-нравственных ценностей – они составляют тот базис ценностей и представлений высших деятелей нашего государства о том вообще, как должен быть устроен мир. И, по сути, вот эта идеология, она дальше уже переходит в те законы, законы, которые российские власти принимают, в ту правоприменительную практику, где создают видение того, как ценности должны быть реализованы, какое видение должно быть, и если люди не согласны с этими ценностями, либо их критикуют каким-либо образом, то они и должны быть привлечены к ответственности. И люди включают механизм самоцензурирования и страха, лишь бы чего-то не высказать, для того, чтобы их не привлекли к ответственности, потому что сами репрессии, они проводятся рандомно, и люди не хотят давать лишнего повода, чтобы к ним были применены эти репрессивные законы.
Максим Оленичев, юрист правозащитной команды «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам большое. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».